имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, мы празднуем день покровителя этого храма, покровителя этого села, покровителя Черниговской земли, молитвенника за все наше Отечество, святителя Феодосия Черниговского. Угодник Божий родился в благочестивой семье в 17 веке еще. Родители его были иерей Никита и Мария. Но происходили они из древнего рода дворян Углицких. Сама фамилия Углицкие была дарована им за то, что они, будучи жителями Заднепровской Украины, когда-то кто-то из его благочестивых предков, воинов, отстоял своим мужеством, воеводством и отвагой древний город Углич. Поэтому и дарована им фамилия как Углицкие за этот подвиг. То есть в роду он имел патриотов Отечества, не жалевших жизни своей на защиту его. Имел и корень благочестия, что род дворянский, богатый, казалось бы, имевший все, но отец его был священником. То есть искали, видно, едино, что есть на потребу, в спасении. Как и многие тогда братья и сестры искали. Времена ведь были очень сложные. Время было 17 века. Для Украины особыми событиями связаны, которые столько горя, страданий народу принесли. Здесь и католики, и униаты раздирали наше Отечество и издевались над нашими соотечественниками православными. Здесь постоянные войны, постоянные восстания, постоянные разорения. Украинский летописец в 17 веке запишет в летописи, что и при татарах такого не было, как было в 17 веке. При полях. Страшное состояние Отечества. И как важно было в то время жить благочестиво, быть примером благочестия и проповедовать не только словом, но и самою жизнью, проповедовать правду святого православия. Святитель Феодосий с детства отличался, как говорит житие, кротким нравом, простым сердцем, любовью и послушанием к своим благочестивым родителям. И вот скорости, возрастая еще в юношестве, он отдан был родителям Киево-Братскую академию. Она тогда цвела правдой святого православия. Ревнители православия были преподаватели и ученики этой академии. Она дала множество угодников Божьих и защитников святого православия, боровшихся с католичеством и иезуитством. И вот святитель Феодосий, участь в академии в Киево-Могилянской, он еще и кроме того посещал часто пещеры Киево-Печерской лавры. Сам вид нетленных мощей киево-печерских угодников, само его благовейное почитание памяти всех преподобных отцев Киево-Печерских, его душе юношеской зародило желание быть монахом. Быть не просто монахом, но монахом-подвижником, аскетом. И в скорости он постригается с именем преподобного Феодосия Киево-Печерского, которого он так почитал и к которому молился. Пример его благочестивой жизни, этого юного монаха, снискал уважение к нему и архипастырю, тогдашней Киевской митрополии. В скорости он рукополагается в архидиакону Софийскому кафедральному Киевскому собору. Впоследствии назначается смотрителем и помощником в управлении митрополичьим домом, митрополичьей резиденции архипастыря Киевской. Впоследствии он становится по благословению сначала в одну из обителей пустынных посылается игуменом, но видя его ревность, его забирают в Киев и поставляют настоятелем Выдубицкого древнего монастыря, который основан еще во времена князя Владимира. Но что тогда представляла из себя Выдубицкая обитель? Перед этим она принадлежала полякам и католикам, которые приложили руку и разорили все, что в ней можно было разорить. Не было и храмов, в которых служить, были разорены и постройки, были отобраны у обители земли. Она являлась скудостью и запустением, так что и братья из нее расходились во все стороны другие обители. Святитель Феодосий, тогда еще молодой игумен, он ревностно взялся за ее восстановление и показал не только внешнее восстановление обители, но главное, древнее аскетическое житие в этой обители возобновил и собрал множество братьев. Впоследствии его забирает известный ревнитель православия и проповедник архиепископ Лазарь Баранович, забирает его в Чернигов, где поставляет его игуменом древнего Елицкого монастыря города Чернигова, где он также ревнует о восстановлении святой обители, которая была также бедна и в запустении. И он прилагает труды к трудам, и физические, и духовные подвиги для восстановления и этой древней святыни. Его авторитет был таков, и слово проповеди было такое, что он скоро снискал славу и у гетмана Украины тогдашнего. Снискал не только в Чернигове, но по всей Малороссии, как называли тогда Украину, славу проповедника, ревнителя во благочестии и ревнителя в православии. И его посылают как одного из посыльных, а посылали тогда к патриарху Адриану и царю таковых людей, которые были авторитетны и которых хотели представить как будущих кандидатов на архиерейские престолы, посылают посольством в Москву. Уже и в Москве слышали его благочестие, патриарх Адриан с любовью принимает его. Царь также принимает, дает ему разрешение каждые 5 лет из обители ему, игумену или братьям, приезжать к царю за милостью. И каждые 5 лет из Чернигова он ездил к царю, и царь подавал щедрую и обильную милостыню на обитель, утешаясь общением со святителем Феодосием. А патриарх Адриан подолгу не хотел его отпускать от себя. И в письмах и в грамотах, которые сохранились, пишут о его высоком благочестии. Но все это не гордости, а еще более сугубому смирению научало святителя Феодосия. И когда его рукополагают, заметьте, сразу в архиепископы и назначают помощником престарелому архиерею Лазарю Барановичу, он уже архиепископ вроде бы, он как преданный, искренний и любящий сын пребывал с престарелым архипастырем Лазарем, помогая в управлении Черниговской кафедрой. А затем и занимает место черниговского архиерея. Еще при жизни он, как великий молитвенник и угодник Божий, прославлялся и сильными мира сего, и царем, и патриархом, и гетманом Украины, и архиереями другими, которые единогласно свидетельствовали о его высоком духовном достоинстве, как о великой личности в истории украинской. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день, вспоминая его память, не только земные его подвиги вспоминаем, но и духовные его подвиги. Его любовь к людям. Говорят, что он был очень нищелюбив. Часто к нему обращались за рассуждением тех или иных вопросов. И суд он кротко и милостиво творил так, что стяжал искреннюю лицемерную любовь к себе от своей пасты. Недолго он был правящим архиереем. Всего лишь 2 с небольшим года он побыл правящим архиереем и, почувствовавши свою скорую кончину, готовился к ней усердно сугубым постом, молитвой, служением Божественной Литургии и причащением святых Христовых тайн. Представился он по старому стилю 5 февраля, в день празднования Дивногорской иконы Божией Матери. Почему на Сыногорном месте здесь в храме написана Дивногорская икона Божией Матери? Именно в день ее представился святитель Феодосий от этого мира в мир иной. Туда, куда стремилась всю жизнь его святая душа. Уже после смерти множество чудес и исцелений творил святитель Феодосий. Так его преемник на кафедре Черниговской архиепископ Иоанн Максимович, ныне прославленный церковью святитель митрополит Иоанн Максимович Тобольский, он тяжко заболел. И вот Иоанн Максимович, когда заболел, уже думали, что уже зрит в смерти, в горячечном бреду, вдруг он начал говорить: «Вычитайте мне вечерню, вычитайте мне положенное молитвенное правило и готовьте завтра все к архиерейскому богослужению». Все думали, что владыка это говорит в горячке и в бреду. Но он настойчиво вновь и вновь повторял это так, что вычитали в его келье вечерню, вычитали положенные молитвы по причастию, приготовили все к архиерейскому служению, на удивление всех. Утром Святитель Иоанн стал полностью здоровый, как никогда не болел, и служил литургию в Борисоглебском кафедральном соборе. На удивление же всех он сказал, что накануне ночью ему явился святитель Феодосий и сказал: «Готовься служить литургии, и будешь здоров». И он, по вере, исполнил слово святителя Феодосия и получил полное исцеление, и впоследствии был еще архиереем на древней и на далекой сибирской тобольской кафедре. И вот, братья и сестры, святитель Феодосий являл и являет многие чудеса исцеления. Самое главное чудо, которым отметил угодника Божий Господь, это не тление его святых мощей. Не тление такое, что с 17 века он не просто сохранил полностью, как вчера умерший человек, но и сохранил и мягкость тела. Даже когда в советское время приступили к его мощам безбожники и делали анатомическое вскрытие мощей, то обнаружили, что это не набальзамированный труп, что это просто человек, как только что умерший, что сохранились все даже внутренние органы, а в желудке его сохранились кусочки сухариков хлеба, которым он кушал перед кончиной. Даже по сегодняшний день мощи его не тлелись. Его святые мощи, братья и сестры, хранились сначала в Борисоглебском соборе, а потом были торжества при канонизации, при прославлении его в 1896 году перенесены в древний Спасский собор города Чернигова, самый древний собор Русской Православной Церкви, сохранившийся до нашего времени, до монгольского периода. Да, до времени Хрущева, еще в 30-е годы, мощи его забраны были в атеистический музей и положены в Казанском соборе Санкт-Петербурга, в котором был сделан музей научного атеизма, и мощи святителя Феодосия были положены в этом соборе. Обнаженные, на обозрение всем, рядом с какими-то мумифицированными трупами животных, чтобы так унизить и оскорбить нетление мощи угодников Божьих. Но Господь проставил его опять. Мы все знаем о блокаде Ленинграда, когда было 900 дней и ночей в блокадном кольце. Мы все знаем о дороге жизни, единственный транспортный путь через Ладожское озеро, через которое хоть какое-то продовольствие голодающему городу поставлялось. Но кто знает, как открыт был этот путь? Говорят свидетели, и это записано сейчас уже в письменных источниках и обнародовано, что когда в Смоле заседала компартия, и все в растерянности, а замкнутом блокадном кольце сидели, и такая пауза повисла среди заседающих обкома партии, вдруг в тишине этой, в паузе этой раздался голос: «Молитесь святителю Феодосию». Секретарь обкома партии Ленинградского осмотрел все глаза и только спросил: «Все слышали?» «Все». «А кто это?» «А мы не знаем». Спросили у людей, но те не могли дать достоверного ответа. Тогда спросили митрополита Алексия Симанского, будущего патриарха Алексия I, который всю блокаду проводил был в Ленинграде со своей паствой, служа ежедневно. Когда задали ему вопрос, он сказал: «Так это святитель Феодосий Черневский, мощи которого лежат у вас в атеистическом музее». Тогда было сказано митрополиту Алексию: «Забирайте мощи и делайте с ними, что знаете». Мощи святителя Феодосия принесли Николо-Могилевский собор. Отслужили все наши. Отслужили литургии. Когда вышли соборные служить пение молебное, то пришло известие, что прорвана блокада и открыта дорога жизни. Верующие ленинградцы эту дорогу жизни называли «дорога святителя Феодосия». За это чудо, которое явил святитель Феодосий блокадному Ленинграду, по распоряжению Сталина, мощи были возвращены после войны в Чернигов с честью и положены в Спасском соборе на своем месте. Но во времена хрущевских гонений было такое вынужденное письмо тогдашнего епископа Черниговского, что якобы мощи источают тление, от них можно заразиться холерой, их надо закопать в землю. Власти заставили написать такое письмо, он с колодушества уже написал. И мощи были скрыты опять под спудом Спасского собора, опять закопаны в землю. Мощи святителя Феодосия. И вот уже во времена советские, когда перестройка началась, Черниговцы начали хлопотать перед областной властью о том, чтобы мощи опять достать и положить с честью. Но обком Черниговский был категорично против. И тогда, как говорят свидетели, одна из женщин поехала на прием к Горбачеву. Причем она не знала, куда была, что где-то в Кремле. Шла, читала «Богородица, Девы, радуйся», прошла мимо всех постов и дошла до самой приемной Горбачевки. У нее спрашивают, где ваш пропуск? Она говорит, у меня пропуска нет. Я молилась и шла, мне надо было. И тогда секретарша сказала, вы знаете, это скандальное дело, что вы без пропуска так смогли пройти сюда. Поэтому, какой ваш вопрос, я доложу, а вы идите и ждите ответа. Она еще не успела приехать в Чернигов, когда на епархиальное управление и на обком пришло письмо за подписью Горбачева. Открыть мощи святителя Феодосии и положить их опять в Спасском соборе. Обком хотел это положить под сукно, но копия письма была и в епархии. Поэтому мощи святителя Феодосия, торжественно взявший собор, перенесли в Троицкий кафедральный собор города Чернигов на тот момент, который был. И вот мощи святителя Феодосия торжественно несли к радости всех черниговцев, которые сошлись на крестный ход и прославляли своего угодника и заступника. И многие видели, как над крестным ходом святитель Феодосий стоял и благословлял в сторону Запада. Многие видели, что не только мощи несли, но святитель Феодосий присутствовал для многих открыто, стоя и благословляя почему-то в сторону Запада. А на следующий день поняли почему. Сегодня перенесли мощи святителя Феодосия, а завтра на расстоянии 50 километров от Чернигова к западу взорвалась Чернобыльская атомная станция. И облако, которое могло накрыть областной центр Чернигова и сделать его город пустым и безлюдным, потому что народ на облака выселяет, это облако пошло на запад, на леса, на болота, на малонаселенную место. Чернигов был опять спасен предстательством святителя Феодосия. Он когда-то спас блокадный Ленинград, в горе народному преклонившись. В год бедствия нового у нас на Украине он спас свою паству от этого страшного бедствия. Сегодня святитель Феодосий спасает этот храм своими молитвами. Ведь это тоже чудо. Ведь рассказывали местные жители, как этим северным дверям храма подогнали грузовик в 50-е годы. Выносили иконы, подсвечники, утварь церковную. Милиция охраняла этот грузовик, потому что народ плакал, пытался что-то спасти и что-то пытался выхватить из машины. Но все это побросали на грузовик, охраняемый милицией, вывезли за село, свалили. И заставили грузовик туда-сюда поездить по иконам и по церковной утвари, чтобы уничтожить святыню этого храма. Думали, закрыли святыню, а святитель Феодосий вымолил перед Богом этот храм. И мы ныне, братья и сестры, являемся участниками его возрождения. Как вы думаете, была радость у тех, кто его громил, этот храм? Может, зло было, но радостью это не назовешь. А радость есть ли у нас, когда мы видим, что храм возрождается? Есть. А раз есть радость, значит, у нас души живы. Значит, нам Бог нужен. Значит, нам церковь нужна. Значит, мы не потеряны для вечности. Значит, не зря молится за нас святитель Феодосий Черниговский. Но помните всегда, братья и сестры, что сегодня святитель Феодосий дает нам еще и урок. У него были благочестивые родители. И благочестие родителей передалось их сыну. Он сам был послушным сыном, благоговейным и любящим своих родителей. Поэтому и Господь спас его душу, как исполнившего заповедь, уважая отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле. Мы видим, братья и сестры, и его исполнение заповедь любви к родителям, но и ответственность родителей, которые воспитали столь благочестивого сына. И мы должны, братья и сестры, помнить, что от нашего благочестия, от нашей праведности зависит здоровье духовное наших детей и наших внуков. Когда-то моим родителям старец архимандрит Серафим, покойный ныне, уже сказал такие слова. От вашего венчания зависит здоровье вас, ваших детей и ваших внуков. Когда-то сказал такие слова. И не только от этого. Часто, братья и сестры, ведь каждый из нас желает счастья внукам и детям своим. Так же? Но для того, чтобы было счастье и добро в них, мы должны под это добро и счастье положить основу. А что такое? Какая основа? Это жизнь по заповедям Божьим, нравственная жизнь, жизнь по совести. В противном случае не будет у них счастья, если они не по совести жить будут, и не по заповедям, и не будут нравственными людьми. Как у нас бывает, братья и сестры? Говорим сыну своему, не кури, да еще и наказываем бывает, а сами в присутствии тут же курим. Мать убеждает, не пей, и отец убеждает, что нельзя пить. А сами тут же поднимают чарки и часто пьют без мер. Говорят, не обманывай, сами обманывают. Не воруй, а сами воруй. И часто вроде мы и правильно воспитываем словами, а жизнью и делами показываем обратный пример своим детям. Но не все потеряно, братья и сестры. Ведь как грех имеет свои последствия, и, соответственно, на примере греха вырастают безнравственные дети, которые горды, дерзкие, послушные родителям, причиняют им страдания, то точно так же они могут и исправиться добрым родительским примером, добрым родительским словом. И даже исповедь родителей может многое исправить в детях и внуках, что хотелось бы видеть в них добрым. Даже исповедь родителей, их венчание может многое изменить и пресечь зло, и начать возрастать к добру в семье. Помните, что как грех имеет свои последствия, наш грех. Я уже вчера говорил на проповеди, говорят, сейчас, ой, молодежь плохая какая, вот мы были лучше. Ну как это так, у святых родились грешники? Наверное, мы грешники, раз у нас дети и внуки грешники. Не их виноватить надо, а себя начинать, свои грехи вспоминать и исповедовать. Но помните, как грех имеет, братья и сестры, свои последствия, то и добро, добродетель имеет свои последствия и свои влияния на детей и на внуков, и на тех, кто нас окружает. Так же и мы можем, братья и сестры, многое изменить в нашей жизни, сея добро. Сегодня кого-то простил, завтра кому-то помог, послезавтра посетил больного, там старушке немощной понес гостинчика, которая сама живет. Там кому-то доброе слово сказал. Да мало ли, братья и сестры, сколько можно добрых дел посеять вокруг себя. И помните, что зря, например, нашей жизни, на наши добрые дела, ведь недавно Господь сказал, так это просветится свет ваш пред человеком. Я когда видит ваше доброе дело, и прославят Отца вашего, и же есть на небесе. Не слова сказал добрые, а дела добрые. Потому что говорить можно по-всякому. Но слово может с делом расходиться. А когда слово с делом сходится, то тогда оно имеет разительную силу. И часто, братья и сестры, как говорит Серафим Саровский, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. И вот так и мы, братья и сестры, должны поступать в нашей жизни. Потому и вспоминаем мы памяти угодников Божьих. Потому и иконы в храмах пишем угодников Божьих, что мы взирая на иконы, мы вспоминали, как они жили. И свою жизнь старались сделать подражание. Хоть в чем, хоть в малом. Пускай не так много мы сделаем, но постараемся хоть что-то сделать ради Бога, ради спасения своей души, ради своих детей, ради внуков своих. И поверьте, очень много тогда в нашей жизни исправится. Потому что Господь сказал, мне достаточно одной добродетели, чтобы покрыть 100 грехов и спасти человека. Это слова Христа Спасителя, которые он сказал апостолу Павлу. Вот, братья и сестры, и мы в сегодняшний день, вспоминая добродетели жизни святителя Феодосия, просим его святых молитв, святителя Феодосия, ты в беде не оставил безбожной нашей страны, когда она и мощи твои на поругание выставила. Ты переживал и болезновал голодающих людей в Ленинграде. Ты беду отвратил от Чернигова. Ты отвратил беду и сегодня от этого храма, чтобы никогда он уже больше не разрушался. Но самое главное, не дай врагу разрушать наши души, наши семьи, наших детей, наших внуков, чтобы святая Русь, она была. Помните всегда, я часто это повторяю, что святая Русь никогда-то была и никогда-то будет, Она есть, в ней просто надо жить. Тот, кто живет с Богом, по совести, по заповедям, в добродетелях, и такой дает слово примером для своих детей и внуков, пример, он живет в Руси Святой. И дай Боже нам, братья и сестры, жить в Руси Святой. И помните, что с возрождением этого храма и с возрождением духовности и нравственности в этом селе будет и возрождение села. Еще будут и хату тут покупать, и участки тут будут покупать, и стараться купить тут место, чтобы построиться, чтобы возродить опять это село. И поверьте, что начало этому положит святитель Феодосий в своем святом храме, который он сохранил ради этого. И этот обширный храм построен нашими благочестивыми предками прозорливо для тех, кто еще будет в нем молиться. Наши дети и наши внуки. Аминь.